Александр Сапаров. Логофет Базилевса. Читает Мироненко Юрий. Аннотация. Волхвы Руси, предвидящие будущие невзгоды, таинственным путем переносят в прошлое человека нашего времени. Да я со всеми моими навыками не заметил момента, когда у нас на пути выросла фигура крепкого длиннобородого старика в хламиде, чем-то напоминающий монашескую рясу и в теплом лисьем колпаке.
«Ну, поздоров будь, мой молодой! Чё ходишь, чё пытаешь?»
Так руководитель секретного подразделения внешней разведки России попадает в начало 12 века и получает внешность пропавшего сына князя Владимира Мономаха. Подошел к берегу и, усевшись на камень, посмотрел в воду. Оттуда смотрел незнакомый молодой, здоровый парень с бугрящимися мышцами на руках и каштановыми, вьющимися волосами, с лицом, изъеденным укусами комаров и слепней. Что же произошло? Мало того, что проснулся голый, неизвестно где, так еще в возрасте 20 лет и не со своим лицом. Используя свои знания и обретенную внешность, он быстро поднимается по карьерной лестнице, лелея планы изменить ход истории нашей страны, чтобы через 100 лет армию монголов встретили тысячные рати великой России. Никогда не знаешь, когда тебя настигнет неудача. Обычно это бывает, когда рассчитываешь на что-то хорошее, ну, например, на поездку в Сочи. Я шел с работы, в кармане лежал билет на самолет. Позади было прощание с коллегами, которые во время распития бутылочки коньяка многозначительно вспоминали свои курортные знакомства. Настроение было великолепным. Мы только что закончили разработку очень важной операции, закончившейся вполне успешно. Руководство прыгало от восторга. Соседняя страна резко поменяла свои приоритеты. А меня ожидали пляж и море. Скрип тормозов оторвал от раздумий, и последнее, что мне довелось увидеть в этой жизни, был падающий прямо на меня фонарный столб. Я пришел в себя от холода. Казалось, все мышцы тела не могут разогнуться, настолько они занемели и продрогли. От крупной дрожи тряслась даже голова. Открыв глаза, увидел прямо перед собой еловую ветку, и иголки кололи мне лицо. Когда поднял глаза еще выше, то среди верхушек высоких елей, угрожающе склонившихся надо мной, увидел кусочек голубого неба. Неожиданно резкая шипучая боль в правой руке заставила меня перевести глаза туда. На предплечье сидел крупный муравей и с упоением прыскал кислотой на прокушенную им же ранку. Смахнув муравья, я резко вскочил. Вокруг стоял высокий мрачный еловый лес. Ноги утопали почти по колено во мху. Над головой звенели комары. Утренний свежий ветерок заставлял еще больше ежиться от холода. Голое тело покрылось мурашками. На мне не осталось ни единой тряпочки. Мыслей в голове не было. Неожиданный переход от буквально только что произошедшего происшествия к побудке посреди дикого леса привел меня в полный ступор. Тихий шорох справа заставил повернуть голову в ту сторону. Под размашистыми еловыми ветвями стоял крупный волк. Его янтарные глаза смотрели на меня, не отрываясь, а щеки, морщась, поднимались вверх, обнажая огромные клыки. Я инстинктивно нагнулся и, схватив огромный сосновый сук, валявшийся рядом, шагнул к нему. Волк исчез. И мое движение как будто пробудило лес вокруг. Стали слышны щебетание проснувшихся птиц, шум ветра в верхушках деревьев. И только сейчас на меня навалилась вся тяжесть случившегося. Один в лесу, где, понятия не имею, и к тому же совершенно голый. Не веря своим глазам, я наклонился и вырвал пучок мха. Впрочем, он, как и сосновый сук, был вполне реален. От елей, возвышающихся вокруг меня, несло запахом смолы и хвои. Мысли по-прежнему со скрежетом проворачивались в голове. «Как и почему я здесь?» — был главный вопрос. Последнее, что я помнил, был фонарный столб, падающий на голову. В моей долгой, изобилующей приключениями жизни бывало всякое. Но вот такого еще не случалось. Я Коршунов Константин Михайлович, 46 лет. Когда-то подполковник спецназа ФСБ. Рост 202 сантиметра. Вес 117 килограмм. Перешедший после ранения с оперативной работы, очень, скажем так, специфичный, на штабную. И последние лет 10 служащий в звании полковника. Начальника отдела планирования очень специфичных операций по устранению мешающих нашему государству зарубежных индивидуумов, возможно, пал жертвой розыгрыша, если не сказать хуже. Но какая же, скажем так, самка собаки жестоко надо мной подшутила? Может, пока был без сознания, меня принесли сюда и оставили? Я огляделся по сторонам. На мягком зеленом мху ясно были видны волчьи следы и большая вмятина, оставшаяся на месте, где я лежал. Никаких других свидетельств пребывания кого-либо еще не наблюдалось. «Может, меня опустили с вертолета?» — промелькнула мысль. Я начал осматривать ближайшие деревья, надеясь увидеть следы от фала, но ничего не мог найти. Однако дальше искать следы моего появления здесь было не досуг. Все это надо будет выяснять позже. Сейчас надо думать о выживании. Ведь без одежды, еды, долго в лесу не протянуть. Надо в темпе искать людей, если они здесь, конечно, есть. И для этого есть верный путь — идти к воде. Пока разглядывал окружающую меня природу, солнце еще немного поднялось, и уже проглядывала сквозь деревья. И, избрав своей целью южное направление, тем более казалось, что в той стране земля немного идет под уклон, я потихоньку отправился в путь. Минут через 10 мне повезло набрести на высокий выворотень. Огромную ель уронило ветром, и с ее торчащих корней осыпалась масса грунта и камней. Выбрав по виду самый слоистый камешек, положил на большую плоскую каменюгу и расколол его более тяжелым. Вокруг разлетелось несколько острых осколков. Я выбрал самый удобный и крепко зажал в руке. Хотя это была пародия на оружие, острые края камня резали руку, но все же почувствовал себя на йоту увереннее. Я шел уже около часа. Постепенно мха становилось все больше, появлялись оконцы темной воды. И вскоре под ногами захлюпало, а впереди в лесу появился просвет. Но мне радоваться не пришлось. Это было всего лишь топкое болото. Когда начал его обходить, собирая уже краснеющие ягоды брусники, наконец нашел то, к чему стремился. Небольшой ручеек выбивался из-под мха, журча по камням, устремлялся в неведомые дали. Встав на коленки, я приник губами к темной воде, пахнущей торфом, и сделал несколько глотков. Потом с удовольствием всполоснул лицо, исцарапанное ветками, и хотя бы на время избавился от паутины, собравшейся на нем и голове. Исколотые в кровь ноги щипало и соднило, но надо было идти вперед. Лес стал понемногу светлеть, в нем начали появляться березы. На них с пересвистыванием, нисколько не боясь меня, перелетали рябчики. Я же на ходу с унылой безнадегой наблюдал за ними. Внезапная идея, пришедшая в голову, заставила остановиться. Подойдя к высокой стройной березе, я силой подрезал камнем кору и с его помощью начал винтом снимать узкую полосу бересты шириной сантиметра 3 см.